Смотритель маяка.
Здравствуйте, это программа «Смотритель маяка». Меня зовут Анастасия Колова, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. А в гостях у нас сегодня основатель и генеральный директор компании «Visionary». Правильно, да? Константин Федосеев. Константин, здрасте.
Да,
правильно ударение поставила.
Все верно. Один из немногих людей, кто правильно поставил ударение.
Я гуглила.
Спасибо.
Я молодец. По словам заместителя главы Минэнерго Евгения Гробчака, российская электроэнергетика оказалась подготовлена к ограничениям поставок импортной продукции. Вопросы импортозамещения и инноваций в этой сфере решают и молодые владимирские специалисты. Они могли бы уехать в Сколково или за границу, но предпочитают создавать новую энергетику в 33-м регионе. Насколько успешно, узнаем сегодня у Константина. О многом нам предстоит поговорить. 35-31-33, присоединяйтесь к нашему разговору. Это телефон прямого эфира, и мы как раз в прямом эфире и работаем. Расскажите тем, кто не знает о вас, кто вы, чем занимаетесь, где учились, ну и о компании тоже.
Да, лично я учился в Владимирском государственном университете по направлению архитектура, поэтому я архитектор, не инженер, архитектор зданий и сооружений. Вот. Мой коллега, технический директор по Visionary, тоже учился в ЛГУ, он уже инженер. Прямо инженер-инженер, да. От головы до пят. И, собственно, все мы местные, поэтому мы владимирская компания, которая основана в Владимире, существует в Владимире, и, как правильно заметили, мы не уехали никуда, ни в Москву, там, ни в Сколково, ни в Казань, ни за границу, остались тут и реализуем все свои проекты и продукты во Владимире.
Вы же совсем молодые, да, ребята, совсем молодые такие специалисты. А вас много говорили в СМИ, писали несколько лет назад, вы тогда, наверное, еще студентами были, да, когда вы занимались разработками электромобиля, разработками, по-моему, что-то еще связано
Электровелосипед.
Электровелосипед, да, и что-то еще связано со строительством, да, с архитектурой.
Да, это когда учился на архитектуре, мы с сокурсницей участвовали. Сокурсницей, вот как раз Алексей, технический директор, мы тогда принимали участие в всероссийском конкурсе по устойчивому строительству, устойчивой архитектуре. Заняли второе место среди студенческих проектов, вот, и, собственно, о нас рассказали. Но это было давно, как будто вечность назад.
Многое было давно и как будто вечность назад, но, тем не менее, вот из этих нескольких проектов, кстати, в Сколково, да, вы тоже ездили с презентацией?
В свое время очень много наездил в Сколково, отдельная история есть.
Почему все-таки от этих проектов вы перешли к энергетике и вообще вот такая вот образовалась команда, ваша компания? Почему именно во Владимире работаете? Вообще в 33-м регионе?
Ну, как я и говорил, мы владимирские, и, в принципе, без разницы, где открывать компанию, нам тогда казалось. И мы открыли компанию в 2017 году, мы в рамках нее и работаем, мы сделали много пивотов за это время, сколько, 5 лет? Чуть меньше 5 лет.
Да, что такое пивоты?
Пивот, ну, это когда стартап такой переосмысливает свою миссию, свою идею, свой продукт и начинает делать какой-то другой продукт. Мы делали сначала электромобиль, потом электровелосипед, потом еще что-то, и в итоге сошлись на том, что мы работаем над системой накопления энергии, собственно, ее разрабатываем, собираем и проводим сейчас испытания.
Почему лично вам стало интересно от архитектуры к энергии, к энергетике, вот ко всем этим вопросам?
Ну, это отдельная большая история, даже цепочка истории, поскольку у нас уже был опыт работы с электроникой, с накопителями энергии, с двигателями электрическими, электромобиль, электровелосипед. Электромобиль мы не собрали, электровелосипед зато собрали.
Вот, где плюс, он сейчас?
Где-то лежит на Стрелецкой улице, в каком-то из домов.
Можно ездить на нем?
Я не знаю, в каком состоянии. Это было давно.
А изначально можно было ездить?
Мы покатались, да. И, собственно, получили небольшой опыт работы в компании, которая разрабатывает продукты для электроэнергетики. Получили опыт и подумали, что как бы все, хватит делать пивоты, давай делать продукт, который должен выстрелить на рынке. Если у нас не выстрелит, то закрываем компанию и идем работать, устраиваться на работу. Это вот такое предложение было к моему коллеге Алексею Куратову, который технический директор теперь. И, собственно, мы остановились на системе накопления энергии в конце 2019 года на форуме «Электрические сети России». Я познакомился с чудесным человеком Миханошин Борис Иосифович, бывший заместитель генерального директора и главный инженер Россетей в 2011-2012 годах. Не буду его полностью регалии перечислять, но очень интересный человек, который с нами начал работать. И после этого мы сфокусировались на электроэнергетике, на применении систем накопления энергии в электроэнергетике.
Не хотели ли вы когда-нибудь сами уехать, или не хотел ли вас кто-то перевести к себе?
Да каждый день, ладно, не каждый день, бывают мысли, хочется уехать, бросить все, но продолжаешь работать. Были предложения и из Европы, приглашали к себе в компанию разрабатывать тоже систему накопления энергии, и в России тоже предлагали, но там уже не систему накопления энергии, но тоже инженерные задачи были, собственно, но не хотелось бросать своего ребенка, я имею в виду стартап. Поэтому мы остались, продолжили работать, работаем и планируем дальше заниматься системой накопления энергии во Владимире.
Ну-ка теперь расскажите, насколько сложно организовать стартап в маленьком городе провинциальном? Кто вам помогал, кто мешал?
Всех с поличным сдать.
Всех поименно.
Да.
Есть ли подобные вообще компании во Владимире? Вот, есть ли возможности для молодых ученых, для молодых специалистов?
Ну, мы не ученые, мы инженеры, мы дизайнеры, мы разрабатываем, но не изобретаем как ученые, да.
Ну, понятно, да.
В плане, ну, как бы открыть компанию просто, очень просто. Сходил в налоговую, заполнил бумаги, через некоторое время у тебя юрлицо. Вот, назваться стартапом вроде тоже. А чтобы это доказать, ну, это сложная работа и затратная. Поэтому, как бы, ответ нет, несложно начать, но чтобы выпустить на рынок продукт, который будет продаваться, это очень сложно.
Вы задумались об этом еще когда в университете учились? Какие-то были уже заделы, да, на это, или это уже там после университета? Вообще, насколько важно вот это вот образование, и насколько оно помогает, насколько именно владимирское, да, образование, не столичное, там, не московское, не нижегородское, не знаю, не казанское?
Ну, как бы, да без разницы, какое образование было бы, тут вопрос связей. Ну, если мы же сейчас не говорим про образование, вот, но в целом человек учится каждый день, сам учится. Сейчас много информации можно самому прочитать. Есть онлайн-курсы, есть онлайн-университет, все что угодно. Поэтому, как бы, насколько оно сыграло, не знаю, то, что владимирское образование. Но в любом случае, да, был архитектором, работал архитектором. Но вот так получилось, что перешел в энергетику, потому что увлекался устойчивым развитием. Мне было интересно, как оно работает, какие блага приносит для человека и общества. Еще вот как раз тогда участвовал в конкурсе по устойчивому строительству и архитектуре. Как-то вот так получилось, и со временем пришел к тому, что сейчас мы занимаемся тем, чем занимаемся.
Почему, да, все-таки решили именно, как это правильно назвать, накопителями, да, заниматься? Удалось ли вам придумать, создать что-то новое, такое уникальное, что до вас никогда не работало, не было создано, не было придумано?
Ну, да, как я и говорил, поскольку у нас был уже опыт до этого работы с системой накопления энергии для тяжелой техники, вот, у нас было желание сделать последний рывок, последнюю попытку создать какой-то продукт, который будет пользоваться спросом на рынке, и поэтому... ну, еще через какое-то время сюда добавилось знакомство с Борисом Механошиным, вот, и все вот так замешалось, что в итоге мы разрабатываем накопитель. Вот, собственно, в чем уникальность? Я бы сформулировал так. Стоимость хранения энергии самая низкая на рынке. Стоимость хранения энергии в накопителе в нашем самая низкая на рынке. И стоимость владения тоже самая низкая на рынке среди накопителей. Вот это ключевое экономика. У нас складывается экономика. Вот. Понятно, что она не берется из воздуха. В основе этого лежат технические разработки, которые мы делаем в Visionary. Это и система климат-контроля, и то, как это спроектировано, да, набор технических решений, которые мы внедрили в накопитель. И все вот это выливается в экономику. Самая низкая стоимость хранения энергии в накопителе на рынке.
Ну, то есть, понятное дело, что идея накопления энергии, вот этих, создания этих накопителей, она была и до вас.
Да.
Вы просто ее сделали экономически выгодной.
Да. Как бы любая технология... Ну, как бы накопители были и раньше до нас, действительно, и в мире много систем накопления энергии разных. Мы пока находимся в России, говорим как раз вот мы, поскольку мы работаем с электрическими сетями, нам нужно показывать, что это не просто железка, которую вы поставили, и она работает, а сколько она денег либо принесет, либо сэкономит. Вот. И мы вывели вот такую формулу, что важна стоимость хранения киловатт-час в накопителе.
Вы создаете их, собираете, что, как это происходит?
Да, мы проектируем все, начиная от печатных плат, заканчивая корпусом. То есть все полностью спроектировано нами в батарейном блоке. Мы пишем и прошивку, и программу верхнего уровня для управления накопителем. Поэтому, ну и, соответственно, потом спроектировали. Есть документация, мы отправили часть, там, документацию на корпус, отправили на производство, нам сделали корпус по этой документации. Там, что-то мы собираем сами, что-то мы печатаем на 3D-принтере. И вот так из кусочков по документации, которая разработана нами же, мы собираем накопитель, продукт. Вот. Сейчас мы его собрали, проводим испытания, завершим испытания, сделаем большую презентацию для электросетевых компаний России и представителей регионов России, покажем, что это вообще за продукт, что это за зверь такой, и покажем, зачем он нужен электросетям и администрациям, почему его нужно ставить, почему это устройство нужно ставить, там, например, в больницы, школы, или на электрические сети, или в дома к конечным потребителям электроэнергии.
То есть это не бытовое использование, это не для зарядки там, телефона, я не знаю, там еще и плеера, и айпада. Это для вот таких, для глобальных, для масштабных задач по энергетике.
Не совсем верно. Мы делаем накопитель универсальным, чтобы его можно было поставить и домой, и в офис, или в больницу, или на электрические сети. Без разницы, куда он будет выполнять свои задачи.
Один и тот же? Или это разные модификации?
Это один и тот же. Да, нам не нужно разрабатывать для электрических сетей один накопитель, для частных домов другой. Это универсальная история. Как кубики можно собирать их и, соответственно, там, масштабировать по емкости. или по мощности доступной. Соответственно, это можно поставить домой, и это будут определенные бенефиты и возможности для конечного потребителя. Это можно поставить на электрические сети, там будут другие бенефиты использования. Вот, то есть в зависимости от места установки будут разные истории.
Как он выглядит? Они? Ой. Это большая?
Да, это большая.
Это коробочка такая.
Это большая штука, примерно с этот стол, чуть поменьше. Весит 160 килограмм, поэтому мы ищем больших накачанных людей, которые помогут нам потом это перенести и поставить на место, где будет презентация.
Если такую штуку ставить дома, куда ее ставить?
Если у вас есть дом, то наверняка у вас есть прихожая или гараж, или бойлерная, поэтому можно
поставить
туда.
Прихожая вся во многих домах именно такая, как этот стол.
А он, не, как бы он небольшой, на самом деле, он компактный, он чуть меньше этого стола, за которым мы сейчас находимся, это метр на полметра и высотой там буквально 12 сантиметров. Это компактная достаточно коробочка для такой мощности и емкости, поэтому в прихожей найдется куда поставить.
Вы говорите, что они проходят испытания, да? То есть это нужно ли это как-то официально где-то регистрировать, предоставлять какие-то результаты испытаний там, для компании, да? Или ну, как вообще это происходит? Если, например, какая-то госкорпорация, государственная компания там, захочет использовать эти накопители для своих целей?
Для такого класса устройств есть обязательная сертификация. Перед этим мы проводим внутренние испытания, чтобы подтвердить, что действительно то, что мы заявляем, действительно такие характеристики. Например, мы ездили год назад, мы разработали прототип. Он меньше, легче, вот. И, собственно, мы его взяли и повезли в Саратов к нашим коллегам, у которых есть независимая лаборатория. И вот на базе этой независимой лаборатории мы провели испытания. Нам нужно было, чтобы независимые люди подтвердили те технические характеристики, которые мы заявляем. Ну, и, в принципе, мы успешно провели эти испытания независимые, вернулись домой, счастливые, что как бы то, что мы сделали, действительно работает так, как должно. А коллеги из Саратова остались счастливы, потому что видели, что молодые люди продолжают работать над интересными темами и не уезжают там, в другие страны. Вот, поэтому все остались довольны. И та же самая история сейчас проходит. Сначала внутренние испытания, потом независимая лаборатория и сертификация.
Вы еще ведете блог у себя на сайте, я его, конечно же, прочитала, и там доступным, простым языком очень интересно описаны разные аспекты энергетики, можно почитать, поинтересоваться. Вот вы там в одной из статей пишете: «Мы находимся на пороге новой энергетической революции». Смелое заявление?
Ну, как бы тут даже не революция, а эволюция, и термин «новая энергетика» в официальной среде нету. Это больше такое, как журналистское название. Я бы сказал, что вот все, что сейчас происходит, та эволюция энергетики, это нормальный жизненный процесс. Вот. Появляется больше возобновляемых источников энергии, внедряются новые технологии. Это такой непрерывный процесс изменения любой большой сферы. А энергетика – это просто огромная история, потому что там и генерация, и распределение, и передача электроэнергии. Вот, она сейчас меняется. Я надеюсь, что эта эволюция пройдет быстрее, чем заявляют политики. Я имею в виду внедрение возобновляемой энергетики. Так что все мы стоим на пороге И даже некоторые люди уже в ней.
Одной ногой. То есть ногой. Это тот самый зеленый переход, да, о котором говорят многие, и это все-таки больше такая экологическая история или экономическая, или это все в взаимосвязи работает?
И то, и то. Потому что как бы нам, людям, жить на этой земле и нашим детям еще, надеюсь, очень долго. Вот, поэтому нам нужно уже сейчас думать, чтобы там лет через 40 мы могли жить хотя бы примерно так хорошо, как сейчас. Вот. И это подтверждается, что действительно это экономически оправдано, но в зависимости, понятно, от региона, политики в конкретной стране, вот, потому что в Европе, ну, можно уже посчитать, что это имеет под собой экономическое обоснование, да, например, стоимость киловатт-час солнечной энергетики – это самое дешевое, что сейчас есть на Земле. Ну, понятно, это от региона зависит, mm-hmm. вот, и от объема генерации. Вот, поэтому это и экономически оправданно, и экологически.
На каком этапе мы сейчас в России находимся? Долго ли нам еще делать эти шаги?
Смотрите, здесь как бы момент какой, что государство должно делать почву для развития подобных технологий. И, например, вот то, что в Австралии или Европе или в Штатах это уже экономически целесообразно, потому что у них есть нормативная база подходящая. У нас она тоже потихоньку появляется, это делается жутко медленно, но она появляется, уже хорошо. Да, например, то, что можно продавать излишки энергии в сеть, это уже большой плюс. Да, то есть я могу поставить солнечную панель во Владимире и днем продавать за почти 4 рубля обратно в сеть эти излишки.
Вы где-нибудь видели в Владимире солнечную панель?
Я не видел своими глазами, когда я звонил, узнавал в сетевую компанию насчет возможности продажи в сеть, то мне сказали, что у нас только одна заявка была такая из энергетика. Вот, значит, где-то в энергетике сидит человек или, может, компания, которая поставила себе солнечные панели и продает излишки в сеть.
Не могу представить, ну ладно, ок, хорошо. Так, что еще нам нужно сделать для того, чтобы не только в энергетике, но и, я не знаю, там в Добром, на Верхней и на Нижней Дуброве были поставлены, я не знаю, что, солнечные панели или ветряные генераторы?
Ну, смотрите, сейчас как бы... Если мы говорим про конечных потребителей, все завязано на тарифе. То есть, если вы покупаете солнечные панели и хотите, чтобы они окупились, вы смотрите так, я потрачу за 10 лет, платя за сетевое электричество, столько-то денег, а если я куплю солнечные панели, мой киловатт-час будет стоить других денег. Поскольку тарифы для конечных, для физических лиц субсидируются государством, вот, то, соответственно, у нас и тариф-то не такой высокий, как должен был бы быть, если была бы это более рыночная история. Вот. Соответственно, если у нас тарифы поднимутся, то и киловатт-час от солнечных панелей будет уже привлекательнее выглядеть.
То есть у нас нет пока сейчас смысла и нет мотивации.
Стимулов. Хотя, с другой стороны, например, брать Юг России или Якутию, вот где реализуются различные проекты с солнечной энергетикой.
В Адыгее у нас стоит, да, самый большой ветропарк?
Ну, ветропарк я бы не брал, потому что это история про... Это не уровень конечных потребителей. Это уровень вот, большой энергетики. Когда стоит большой ветропарк, он генерирует мегаватты мощности. Так программа называется ДПМ, договор на поставку мощности. Они работают вот в рамках этого договора. А если мы рассматриваем уровень конечных потребителей, то это больше солнечные панели, они удобнее. Как бы одно дело поставить ветропарк с огромными ветряками, которые на максимум эффективности работают своей, а другое дело, когда мы поставим маленький ветрячок, ну, как бы это другая история. С солнечными панелями здесь проще, то есть масштабируемость лучше. И эффективность не зависит, там, ты поставишь 10 киловатт или 10 мегаватт. Эффективность одного элемента будет одна и та же и там, и там.
Я напомню, у нас сегодня в гостях основатель и генеральный директор компании Visionary Константин Федосеев. Говорим сегодня про энергетику, про импортозамещение, еще поговорим. Но сейчас прервемся буквально на пару минут, оставайтесь с нами.
Смотритель маяка.
Мы возвращаемся в эфирную студию. Это программа «Смотритель маяка». Меня зовут Анастасия Колова, Юрий Пискарев за режиссерским пультом. А в гостях у нас основатель и генеральный директор компании Visionary Константин Федосеев. Молодая владимирская компания с молодыми владимирскими специалистами. Они говорят, мы не ученые, не изобретатели. Хотя, ну, изобретатель, мне кажется, тоже вас можно назвать. В общем, ребята, бывшие студенты в ЛГУ, выпускники в ЛГУ, создают накопители электроэнергии и, в общем-то, двигают нашу экономику и нашу электроэнергетику к зеленому переходу, о котором так много говорят, и пытаются сделать это вот прямо в центре древнего Владимира. В чем польза накопителей? Ну, мы частично сказали об этом, да, они и для удобства, и для экономии сил и средств, да, я правильно понимаю?
Ну, здесь, как я и говорил, в зависимости от того, где их ставить, будет разный эффект. Если мы говорим про конечных потребителей, например, домовладения, то тут вопрос, ну, то есть, если мы ставим наши накопители, то первое – это энергобезопасность, то, что если, даже если в сетях что-то произойдет, дом всегда будет заряжен, да, он всегда будет обеспечиваться электроэнергией, плюс там есть функция стабилизации напряжения, поэтому если дом где-нибудь на краю деревни находится, и особенно это заметно в пиковые моменты, когда потребление с утра и вечером оно гораздо выше, чем днем, вот, то начинает скакать напряжение. Начинаются просадки напряжения, это все негативно сказывается на бытовую технику, ее срок эксплуатации снижается из-за этого. Вот. Поэтому накопитель, он стабилизирует напряжение, неважно, сколько вольт в сети, на выходе в доме всегда будет 220 вольт. Вот. Плюс можно поставить солнечные панели, можно продавать энергию в сеть, можно сделать вообще абсолютно автономную историю где-нибудь в красивых местах Владимирской области, построить себе домик, не тянуть сеть, не ставить дизель-генератор, поставить накопители, солнечные панели. Вот. Тут вопрос безопасности и комфорта. Если мы говорим про электрические сети, то там гораздо интереснее история получается для электрических сетей. Mm-hmm. Вот, это снижение потерь в сетях, потому что, чтобы передать энергию из одной точки в другую, это не 100% КПД. Поэтому потери. Чем больше нагрузка на конце фидера, вот, тем больше потери. Соответственно, мы снижаем потери, мы делаем электрические сети более гибкими. То есть, например, можно поставить накопитель энергии, на каком-то участке сети, и вот в эти пиковые нагрузки срезать эту пиковую нагрузку для сетей, как бы пользователи продолжат потреблять столько, сколько они потребляют, но вот эта срезанная нагрузка, она, во-первых, снизит потери, разгрузит сеть, вот, и поэтому можно, например, отложить инвестиции в модернизацию сети. Потом, если какой-то объект требует второго независимого источника питания, это вторая категория надежности энергоснабжения, то, например, сейчас строят вторую линию, это дорого по сравнению с тем, чтобы поставить просто накопитель. Мы много кейсов с электросетевыми компаниями России прорешали подобных, и эффект моментальный, там в 2, в 3, в 10 раз дешевле поставить накопитель, чем протянуть вторую линию. Вот. И это больше гибкости дает. Например, если случается масштабное отключение электроэнергии, да, в случае там обрыва в нескольких местах линии электропередач, такое часто бывает, вот, то не нужно собирать из соседних регионов ремонтно-восстановительные бригады, а достаточно того, что имеется вот у конкретной электросетевой компании, потому что она отправит туда, где нет накопителя, например, и пока они чинят конкретный участок, другие будут запитаны от накопителя. Они разряжаются и, соответственно, закрыли один участок, перешли на другой, а другие участки поддерживаются за счет накопителей.
Почему не использовались такие накопители, ваши или не ваши, когда прошел ледяной дождь в Москве и были обрывы сетей, или во Владимире такое тоже случается при неблагоприятных погодных условиях?
Ну, тогда не было нас. И тогда тема с накопителями энергии не была настолько популярна в России. Я не знаю ответ точно на этот вопрос, это лучше спросить у Бориса Иосифовича. Он как раз разгребал последствия случившегося в 2011 году. Но, по сути, компании, которые занимались накопителями энергии, Я не скажу, что я их встречал, да, чтобы они работали в 2011 году. Эта тема началась года с 2015-го, какое-то время активно обсуждалась на государственном уровне, вот, потом она в более практическую область перешла, когда начали ставить пилотные проекты в Россетях, и, собственно, не знаю, почему в 2011 году не использовали, но я думаю, что если мы с администрацией Владимирской области реализуем какую-то дорожную карту по системам накопления энергии, то в случае повторения таких ситуаций, как, например, в 2011 году в Московской области, не будет считаться это как катастрофа, да? А просто конечные пользователи будут снабжаться электроэнергией, пока сетевая компания восстанавливает сеть.
Реализуете?
А для этого мы хотим написать открытое письмо в администрацию города и области и предложить им начать с социально значимых объектов, например, больниц, устанавливать накопители в больнице, госпитале, где как бы не вопрос комфорта, а вопрос жизни людей. Угу. Поэтому я думаю, через какое-то время мы напишем письмо и начнем обсуждать с администрацией.
А как сейчас это происходит в больнице, или это я не по адресу вам задаю вопрос? Наверняка там какие-то генераторы есть.
Есть дизельные генераторы, они требуют обслуживания, они требуют отдельного персонала, который их будет включать, выключать и обслуживать, потому что, например, бензин тоже, или там дизель не может долго лежать, точнее, находиться. Его нужно заменять через какое-то время. Поэтому это тоже дополнительные расходы. Вот. Но мы знаем, что в больницах, где есть МРТ, к этому МРТ необходимо охлаждение. Вот он жидким гелием охлаждается, если отключается электричество, дизель-генератор запускается не сразу, его нужно в лучшем случае разогреть и запустить, а чаще всего это более длительный процесс. Соответственно, пока запускается резервный источник, гелий испаряется, потому что холодильник не работает. И это минус 500 тысяч рублей.
И минус, возможно, чья-то человеческая жизнь.
Ну, МРТ не поддерживает жизнь человека.
Ну, понятно.
Да, но просто кто-то будет позже обследован, но это затраты, например, больницы, да, или там области, я не знаю, как бюджетируется эта отрасль. Вот. Но минус 500 тысяч при отключении электричества. Как бы накопитель уже окупился.
Мы заговорили в начале программы об импортозамещении и о том, что российская электроэнергетика оказалась подготовлена к ограничениям поставок импортной продукции. Вот как у вас с импортозамещением? Нужны ли вам какие-то там, я не знаю, импортные, что это, запчасти, поставки, что еще? И импортозамещение, да, как это происходит?
Ну, смотрите, большая часть стоимости продукта – это наша интеллектуальная собственность. Это все, что сделано нашими мозгами и руками. Да, у нас есть комплектующие, которые мы используем. Китай, Тайвань, Южная Корея. Есть комплектующие, которые сделаны в Китае, но по лицензии компании из США или Европы. Это нормальный процесс. Что-то мы производим сами, печатаем на 3D-принтере. Что-то мы заказываем у российских компаний, например, корпус. Поэтому нельзя сказать, что на 100% наш накопитель энергии – это 100% российское производство.
Made in Russia.
Ну да, сделали-то мы его в России, вот, но самое главное, что большая часть стоимости нашего продукта – это наша интеллектуальная собственность. Поэтому, как бы, да, мы смотрим, какие есть варианты для импортозамещения. Смотрим, чтобы это как-то балансировало с тем, какие предложения по накопителям есть на рынке. Если, например, ячейки в Китае в 3 раза дешевле и в 3 раза лучше, чем в России производят, конечно, мы возьмем в Китае. Вот, если что-то российские компании смогут нам предложить интересное, мы всегда только за. Мы стараемся не сидеть в стране и постоянно ищем партнеров в России. Мы готовы сотрудничать, открыты любым предложением. Вот, например, недавно созванивался с товарищем из Тулы, у него металлообработка. Вот, и как бы не в Китае же заказывать металлообработку, да, мы хотим корпус собрать здесь. Но оно и экономически выгодно, и идеологически. Поэтому, да, есть импортные комплектующие, это нормально. Большая часть продукта – наша интеллектуальная собственность. Что-то мы производим в России.
Не так много времени у нас остается до завершения эфира. Вот о чем еще хотела спросить. Владимирская область вошла в число 5 пилотных регионов по реализации национальной концепции развития электротранспорта. Вот будете ли вы как-то включаться в эту историю, и все-таки электротранспорт для вас не, скажем так, знакомая как раз история, да, не чужая какая-то?
Да.
Вы с этим работали?
На самом деле, наш накопитель, он не только для частных домовладений или электрических сетей конкретно носить, ставить, вот, он отлично подходит для установки с зарядными станциями. О чем я говорю? Удобная зарядная станция – это быстрая зарядная станция. Да, мы сейчас не говорим про истории там, 2 киловатта мощности, когда вы приехали домой и вечером поставили на зарядку на всю ночь электромобиль. Я сейчас говорю, что вы приехали на зарядку, зарядиться быстро. Соответственно, нужна мощная зарядная станция. Нужна мощная зарядная станция, соответственно, нужно подводить дополнительные мощности от сети. в зависимости от инфраструктуры, которая чаще всего бывает неподготовленной к таким мощностям, да, если мы там берем 300 киловатт зарядку, это быстрая зарядка, это уже как 10 домов потребляет, частных домов, ну, чуть поменьше, потому что 15 киловатт по нормативке подводится к частному дому. Вот, но все равно это очень много. Нужно тянуть новые линии, а если поставить накопитель, то даже со слабой сетью он накопит энергию из этой слабой сети медленно, но накопит. А когда вы подъедете на электромобиле, уже быстро зарядитесь. Они быстро отдадут энергию, вы зарядитесь, поедете дальше, он продолжит накапливать медленно. Вот. Это кейс тоже интересный. Мы с департаментом транспорта Москвы его прорабатывали. Можно ставить вообще автономные истории, где, например, сети нету, и ее тянуть будет очень дорого. Можно поставить накопитель, солнечные панели. И та же самая история. Накопитель накапливают, вы подъезжаете на электромобиле, быстро заряжаетесь, уезжаете, они продолжают накапливать.
Автономные, ну, это в смысле, там, грубо говоря, в чистом поле.
В чистом поле, да. Ну, как бы у нас полей много.
Ставь не хочу.
Да. Вот. А с другой стороны, непонятна вся эта история с зарядными станциями, потому что а зачем? У нас электромобилей мало. Я знаю, что в Доброграде поставили несколько зарядных станций бесплатно за счет Россетей. Но как бы Россети тоже не живут там отдельной жизнью. Их бизнес – это… Мы платим счета за электроэнергию, ну как бы… Вот какая-то ваша копеечка ушла на эти бесплатные зарядные станции. А в Доброграде знают только одного пользователя электромобиля. Но, может быть, вот здесь у нас еще на рынке иногда паркуются два электромобиля, и все.
А я знаю, ну, 10 точно. Ну, не знаю, знаю, что они есть. И в Суздале, в ГТК, по-моему, есть одна зарядная станция. Да, и во Владимире на рынке на Студеной. Мне кажется, еще где-то в Владимире есть.
Но да, то есть непонятно, зачем ставят зарядные электростанции, потому что, опять же, это как солнечные панели и сравнение с электричеством из сети. Да, если вы покупаете машину, смотрите, о, Тесла стоит 10 миллионов рублей, предположим. Сейчас цены поменялись, наверняка больше. Вот. И вы думаете, блин, я могу такое же качество электромобиля, ой, обычного автомобиля купить там за 3 миллиона. Но разница есть. Как бы сейчас денег-то не очень много у населения, наверное. Вот. Поэтому вы скорее купите за 3 миллиона. Или, может, даже дешевле. А может, и не купите. Вот. И, собственно, стимула тоже нету покупать электромобиль. Как бы зачем? Кто-то может попонтоваться. Кому-то это нравится идеологически. Да, я вот за все экологическое, раздельный мусор и все такое. Но у меня денег нет сейчас, чтобы купить Теслу или другой электромобиль. А вот когда стоимость бензинового автомобиля будет гораздо выше, то уже можно сравнивать, купить электромобиль или обычный. Наверное, электромобиль лучше. Вот. И тогда зарядные станции имеют смысл ставить, а просто так их ставить зачем? Тратить наши деньги, которые мы платим из кармана.
Мы еще поговорим об этом обязательно, и хотела попросить вас резюмировать и сказать, что на этом завершаем наш эфир. У нас в гостях сегодня был основатель и генеральный директор компании Visionary Константин Федосеев. До встречи в эфире.